Говорит Радио Свобода. Мать одного из обвиняемых по делу организации «Новое величие» о том, в каких условиях содержится в СИЗО ее сын.
С детства я этих слез не видела. В этот раз он так голову отворачивает, то есть мысли, наверное, вот эти преследуют.
Что стало реальной причиной резкого ухудшения американо-турецких отношений?
Нынешний кризис в американо-турецких отношениях – самый тяжелый с середины 70-х годов прошлого века, когда вооруженная интервенция Турции на Кипр привела к эмбарго на поставки военной техники Анкаре.
В США разгорается скандал вокруг обвинений в педофилии в адрес священников Римско-католической церкви.
Доклад охватывает период с конца 40-х годов прошлого века. Это 1400 страниц свидетельских показаний самому пожилому пострадавшему от действий священников 83 года.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 16 августа. Итак, как вы только что слышали в выпуске последних известий, Дорогомиловский суд Москвы рассмотрел вопрос о переводе из следственного изолятора под домашний арест Анны Павликовой и Марии Дубовик, которые являются обвиняемыми по делу организации «Новое величие». Вчера стало известно, что об этом попросило следствие, в связи с тем, что все следственные действия уже завершены, и теперь нет оснований содержать девушек под стражей. Кроме того, как сообщает издание «Знак.ком», личные поручительства с просьбой к суду перевести Павликову и Дубовик под домашний арест передали их адвокатам депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин, а также оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Вчера в Москве прошла акция в поддержку Павликовой и Дубовик. В марше матерей приняли участие более 1000 человек. Они прошли с игрушками в руках, скандируя «Свободу» и «Детям не место в камерах» до здания Верховного суда России. Участники ранее неизвестного движения «Новое величие» были арестованы еще в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестеро до сегодняшнего дня находились в СИЗО, еще четверо под домашним арестом. Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний. Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров встретился с матерью одного из обвиняемых по делу организации «Новое величие» Дмитрия Полетаева, Галиной Полетаевой.
Два раза в месяц Галина Полетаева ходит на свидание к сыну Дмитрию, который почти полгода сидит в следственном изоляторе в столичном районе Хорошово-Мневники. Свидание проходит в тесной кабине через стекло с решеткой по телефонной связи. В этот раз Дмитрия также решил проведать его отец Владимир.
И вот с детства я этих слез не видела. В этот раз он так голову отворачивает, то есть мысли, наверное, вот эти преследуют. Он и ему было очень так неудобно, неловко, потому что мы... И папа ему говорил, ты мужик, держись, там все это. Берет салфетку и вытирает. То есть слезы я увидела, я его не стала. Думаю, ну, раз это случилось, ну, пусть немного при мне.
Дмитрий Полетаев, как и еще 9 фигурантов дела «Новое величие», был арестован в середине марта этого года. Против молодых людей возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. По версии следствия, эта организация была основана после провала так называемой революции Мальцева 5 ноября 2017 года. Сам лидер запрещенной в России леворадикальной организации «Артподготовка» Вячеслав Мальцев находится за пределами России. 6 человек, включая Дмитрия Полетаева, сидят в СИЗО, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. О них много рассказывает пресса. Куда меньше о парнях, которые по возрасту гораздо старше девушек.
Ну, совсем конкретно в политику, я так думаю, он и не пошел бы. Просто были вот такие жизненные ситуации, вот, что несправедливость. А вот конкретно, чтобы он целенаправленно, вот как что до такой степени, что это все произошло, я думаю, он не пошел бы пока, вот как загремели они, извини за поражение.
По словам матери, Дмитрий придерживался больше левых взглядов, нежели либеральных. Иногда посещал митинги и акции коммунистов.
Как-то он один раз проговорился, я ходил. Ну и то, он ходил в основном, он любит снимать, он брал свой фотоаппарат. Я не знаю, как правильно, левый, правый. Ну, типа как ну, не Навального и не Мальцева, он этого не поддерживает. Ни в коем случае. Ну вот он коммунистическую партию, вот что вот. Да. Ну, я тоже самое, я с ним солидарна. Он иногда интересовался, мама, как так? Я говорю, нет, ты эту сторону не поддерживай, ни Навального, ни Мальцева.
Долгое время Галина отказывалась от общения с прессой. Но увидев, как родители Анны Павликовой и Марии Дубовик бьются за свободу своих детей, также решила привлечь внимание журналистов.
Вот знал у меня маршрут работа, дом, все. Как зомбированный человек, я просто не могла понять, что вот со мной происходит, что вот даже вот на самом деле мысли такие, даже жить не хотелось, честное слово.
О том, когда и при каких условиях 29-летний Дмитрий стал активистом группы «Новое величие», Галина Полетаева не помнит. Однако мать в курсе, как сын вместе со своими товарищами ездил за город, как утверждают следователи, стрелять из ружья по мишеням. Галина деталей не знает, но помнит подавленное состояние Дмитрия.
Ходили, встречались, и он приходит, всегда интересуюсь, как день прошел, где был, а он... Да, лучше бы я и не ездила. Я говорю, что произошло? Да, ну, говорит, ерунда какая-то. Да я где был, это лучше бы я не ездила, не ходила. То есть он полностью разочаровался.
Адвокаты арестованных утверждают, все обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть в России после государственного переворота.
Ну что?
Ну, сегодня он себя чувствовал бодрячком. Ну, я так думаю, что он доволен. Папа пришел, с ним пообщался, он как довольный, улыбался.
Все нормально.
Мать Полетаева работает в клиринговой компании по уборке помещений. Отец – грузчик. До ареста сам Дмитрий перебивался случайными заработками. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К международным новостям. Экономические и политические санкции, введенные Соединенными Штатами против Турции, форсировали девальвацию турецкой лиры и вызвали общее ухудшение экономического положения в Турции. Однако в глобальном взаимосвязанном мире влияние редко бывает односторонним, и проблемы, переживаемые Турцией, сейчас свою роль сыграли в падении курсов акций на американский фонд. Бирже. Пусть не сами по себе, а в сочетании с другими факторами, например, неопределенное будущее других развивающихся экономик, в первую очередь Индии и Аргентины, или торговая война Америки и Китая. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
На Эрдогана озлоблен не только Белый дом, но и Конгресс. И именно законодатели включили в оборонный бюджет особый пункт о задержке с передачей Турции 100 передовых истребителей F-35. Это нанесло Турции болезненный удар. Но в мире с глобальной гражданской, да и военной экономикой Америка тоже пострадает ощутимым образом. Ряд ключевых узлов и деталей F-35 производится на предприятиях в Турции, и Пентагону потребуется 2 года, чтобы найти им надежную замену. Кроме того, в соответствии с духом солидарности между союзниками по НАТО, в Турции, в городе Эскишехир, были открыты самые крупные мастерские по разборке и ремонту двигателей F-35, и их тоже, видимо, надо будет переводить в другое место. В аналитическом сообществе сформировался консенсус, что экономические проблемы, испытываемые Турцией, при всей их суровости, финансового кризиса вроде того, который охватил мир в конце 90-х годов, не вызовут. Удельный вес Турции в мировом ВВП менее 1%, испанские и итальянские банки несут наибольшие риски по Турции, но и в их портфелях доля турецких активов не превышает 4-4,5%. Отрицательное сальдо по текущим операциям во внешнеторговом балансе Турции высокое, как и у других развивающихся экономик. Турецкие предприятия, кроме того, накопили солидные долги в валюте, и чем выше курс доллара, тем сложнее им обслуживать свою задолженность. Однако обвинения, брошенные Эрдоганом Трампу в том, что он развязал экономическую войну против Турции, не выдерживают никакой критики. Трамп вслух кручинится по поводу линии Центробанка США на повышение учетной ставки и, соответственно, удорожание доллара, от чего страдают американские экспортеры. Приязненные отношения Дональда Трампа с Ким Чен Ином, Путиным и, как когда-то, с Эрдоганом некоторые комментаторы расценивают как доказательство слабости, которую он питает к автократам. Быстрота, с которой американский президент сменил симпатию на антипатию к турецкому коллеге, скорее доказывает обратное. Принципиальный прагматизм в подходе к иностранным руководителям, независимо от их политической окраски. Теперь в Вашингтоне турецкому партнеру открыто припоминают былые обиды. Приобретение российских ЗРК С-400, осложняющие военные планы в НАТО, унизительные переговоры, которые должны были вести американцы в течение года по поводу использования военно-воздушной базы «Инжерлик», споры вокруг сирийских курдов, сопровождавшиеся угрозами Эрдогана в адрес американских военных, инструкторов курдских боевых формирований, содействие, оказываемое Анкарой Тегерану с обходом американских санкций, ну и, конечно, продолжающееся мытарство американского пастора Эндрю Брансона, которого Эрдоган не освободил, хотя обещал Трампу, что отпустит, и если тот добьется выхода на свободу, то турчанки Эбры Акзан, арестованной в Израиле по подозрению в терроризме. Заступничество Трампа сработало, и Акзан вернулась домой. Брансон, тем не менее, по-прежнему содержится под домашним арестом, и суд над ним не остановлен. Как ослабление турецкой лиры началось давно, а не с введения американских санкций против турецких стали и алюминия, так и первопричина ухудшения политических отношений с Вашингтоном, что бы ни утверждала Анкара, коренится не в двусмысленной реакции США на попытку госпереворота 2016 года, а в осуществленной Эрдоганом еще задолго до того фундаментальной трансформации внутренней и внешней политики страны. Таково мнение гостя «Радио Свобода» Айкана Эрдемира, в прошлом депутата турецкого парламента и члена совместного парламентского комитета ЕС-Турция, а ныне ведущего аналитика исследовательской организации «Фонд в защиту демократий».
Нынешний кризис в американо-турецких отношениях – самый тяжелый с середины 70-х годов прошлого века, когда вооруженная интервенция Турции на Кипр привела к эмбарго на поставки военной техники в Анкаре, сохранявшемуся в течение 3 лет. Помимо задержек с передачей Турции истребителей F-35, Соединенные Штаты ввели персональные санкции против высокопоставленных чиновников дружественной державы, министра внутренних дел и министра юстиции, повинных в злоключениях пастора Брансона. Это совершенно беспрецедентный случай. Под штрафные меры попали представители страны-союзника по НАТО. Добавьте к этому удвоение Трампом ввозных пошлин на турецкий сталь и алюминий, и мой пессимизм относительно текущего состояния двухсторонних отношений становится совершенно понятным.
Каким бы годом вы датировали сдвиг в сторону ухудшения двусторонних отношений?
Турецкое правительство силится представить дело так, будто понижать тренд начался в 2016 году, после подавления попытки насильственного свержения правящего режима. Анкара тогда потребовала выдачи проживающего в Америке в изгнании общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвинив его в организации переворота, и была разочарована тем, что ее запрос не был удовлетворен. Анкара также выражала недовольство связями США с сирийскими курдами, чьи формирования в ее глазах ничем не отличались от отрядов, объявленной вне закона рабочей партии Курдистана. С моей точки зрения, это все предлог. Подлинные причины лежат в иной плоскости, а именно, что Эрдоган после консолидации власти пришел к выводу, что ни США, ни Европейский Союз ему больше не нужны как противовес светским институтам Турции, в первую очередь армии, которую Запад, следуя своим демократическим нормам, удерживал от вмешательства в политику. Став чуть ли не полновластным правителем, Эрдоган решил, что его союз с Западом, который он всегда рассматривал как сугубо тактический, себя изжил. И что он, наконец, может развернуться к политике, которую изначально и хотел проводить, политике гипернационалистической, вдохновляемой доблестной историей Османской империи, политике антизападной, исламистской, подкрепляемой внутриполитическими мероприятиями по исламизации страны. Отсюда бесконечные поношения Америки, Германии, Нидерландов и Греции.
Если Америка для Эрдогана главное зло, на которое позволительно взваливать все неудачи Турции, подчеркивает Айкан Эрдемир, то на втором месте, совсем небольшим отрывом, фоном стоит Израиль. Эрдоган, по мнению нашего собеседника, выходит из глубоко консервативной антисемитской среды, сильно укрепившейся за то время, что он находится у власти. Одно из любимых выражений в его политическом лексиконе – «лоббисты учетной ставки», под которым подразумевается воображаемая тайная уния еврейских банкиров, еврейская мировая финансовая закулиса. Антиизраильская линия Эрдогана представляет собой разрыв со всей послевоенной политикой Турции, отмечает Эрдемир. А как ему кажется, насколько хорошо в Анкаре просчитали последствия отхода от общего прозападного военно-политического курса?
Мне кажется, Эрдоган делает это очень неудачно. Это недооценивает того, как легко Турция может стать жертвой своих так называемых новых друзей России и Ирана, если она чрезмерно отдалится от Запада. Я понимаю, что обе эти страны, будучи авторитарными и клептократическими, близки Эрдогану по духу. Они не сверлят ему голову бесконечными наставлениями об уважении прав человека, демократии и свободы предпринимательства. Россия и Иран окружают Турцию не только с севера и востока, как было всегда, но теперь и с юга, со стороны Сирии. Эрдоган поймет последствия своей близорукой политики, когда увидит, что Россия и Иран утвердились не только на энергетическом рынке Турции, но также обрели влияние на ее финансово-экономическую и политическую сферы.
По оценке Эрдемира, турецкий президент плохо просчитал и экономические последствия вызова, который он бросил Трампу, общую уязвимость турецкой экономики.
Эрдоган пребывает в мире иллюзий в том, что касается экономических вопросов. Он отказывается видеть, что экономика Турции перегрета, активы переоценены, задолженности банков и предприятий чрезмерно высокие. Как можно было на фоне такой конъюнктуры дипломатически ссориться с Америкой? Не понимать, что все вместе это способно обрушить и турецкую валюту, и фондовые рынки. Причем, чем дольше продлится дипломатическая конфронтация, тем тяжелее будет урон, нанесенный турецкой экономике. Вместо внешнеполитических авантюр Эрдогану неплохо было бы задуматься о том, как наладить сотрудничество с Западом, чтобы провести необходимую реструктуризацию долгов турецких финансовых учреждений и предприятий. Заодно с восстановлением норм прозрачности, верховенства закона, незыблемости института частной собственности, плюс укреплением независимости Центрального банка. Ибо экономический кризис в Турции неразрывно связан с кризисом системы управления. Россия и Иран Эрдогану в этих начинаниях не подмога. Они не являются ни значительным источником инвестиций в Турцию, ни важным рынком сбыта турецкой продукции. И сами испытывают немалые экономические трудности как следствие своего политического авторитаризма. Что касается Китая, то он не станет брать на себя обязательства по реструктуризации турецких долгов. Китайцы с радостью скупят по бросовым ценам подешевевшие турецкие активы, но не более того.
Резкое ухудшение американо-турецких отношений комментировал бывший депутат турецкого парламента Айкан Эрдемир. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Священники Римско-католической церкви в американском штате Пенсильвания более 70 лет насиловали детей, жертвами стали более 1000 человек. Такие данные содержатся в отчете о работе большого жюри присяжных штата. В документе, опубликованном во вторник вечером, упоминаются сексуальные преступления священников с 1947 года. Как выяснили присяжные, на основании внутренних докладов Римско-католической церкви, церковь на протяжении десятилетий покрывала священников, заподозренных в таких преступлениях, часть из них повышалась в церковной иерархии. У большей части вскрытых преступлений срок давности уже истек. Двое священников, однако, были обвинены в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Один из них признал себя виновным в домогательствах к 10-летнему мальчику, совершенных более 20 лет назад. Об этом пишет газета USA Today. Ватикан отказался пока комментировать доклад большого жюри присяжных в Пенсильвании. Об этом пишет CNN. В совместном заявлении главы конференции католических епископов США и главы епископского комитета защиты детей и молодежи сказано, что епископам стыдно за грехи и молчание католических священнослужителей. Большое жюри формируется в некоторых штатах Америки, чтобы определить, было ли совершено преступление. В отличие от судебных присяжных, большое жюри не определяет, является ли ответчик виновным или невиновным в предъявленных ему преступлениях. С подробностями об отчете работы большого жюри корреспондент «Голоса Америки» Дарья Диегуц.
Доклад охватывает период с конца 40-х годов прошлого века. Это 1400 страниц свидетельских показаний самому пожилому пострадавшему от действий священников, 83 года. И эти цифры очень точно описывают масштаб расследования, который многие уже называют самым крупным подобным делом в истории США. В центре внимания 6 епархий в штате Пенсильвания. 300 священнослужителей обвиняют в педофилии.
Священники насиловали маленьких мальчиков и девочек, а высшее духовенство, которое несло ответственность за этих людей, не только ничего не сделало для того, чтобы остановить насилие, но и всячески покрывало его.
Во время пресс-конференции генпрокурора штата пострадавшие от действий священников и их родственники не могли сдержать слез. Доклад полон ужасающих подробностей. Так, например, следователи установили, как один из священников изнасиловал 7-летнего ребенка, затем заставлял его приходить на исповедь, чтобы искупить этот грех. Другого подростка священник насиловал на протяжении нескольких лет. Он повредил парню спину, что вызвало у него развитие зависимости от болеутоляющих препаратов, а впоследствии привело к смерти от передозировки. В еще одном эпизоде описывается, как священники, раздев ребенка догола, привязали его к кресту и делали фотографии.
Меня насиловали с очень раннего возраста.
Думаю, они выбрали меня, потому что я рос без отца.
Он постоянно трогал меня.
Расследование длилось 1.5 года. За это время сотрудники прокуратуры смогли изучить 2 миллиона документов. Большая часть из них – это секретные отчеты самих церковников, где описывались случаи педофилии, но которые тщательно скрывались благодаря покровительству вышестоящих церковнослужителей. Именно это привело к скандалу вокруг архиепископа Вашингтона Дональда Вьюрелла, который на протяжении 18 лет был епископом в городе Питтсбург в штате Пенсильвания. Сейчас он один из тех, кого обвиняют в покрывательстве педофилов. Сам же кардинал церкви утверждает, что со своей стороны, наоборот, сделал все возможное для того, чтобы надругательства над детьми никогда не случались и не повторились. И если посмотреть на текст самого доклада, то действительно в нем собраны достаточно противоречивые свидетельства о действиях Вьюрелла. В одних случаях он всячески препятствовал продвижению по службе священников, которые обвинялись в сексуальных домогательствах. В других случаях он, наоборот, переназначал их в другие церкви. Что же касается уголовного преследования, из-за истечения сроков давности почти никого привлечь, скорее всего, не удастся. Согласно законам штата Пенсильвания, иск по делу о сексуальном надругательстве над ребенком пострадавший может подать до 30 лет, в некоторых случаях до 50, и это делает дальнейшее продвижение следствия фактически невозможным. Но, с другой стороны, это усиливает призывы внести изменения в законы, и один из самых ярых сторонников этих изменений. Член Палаты представителей США, от демократа от штата Пенсильвания Марк Ротце, который в детстве также стал жертвой священников-педофилов.
Рассказывала корреспондент «Голоса Америки» Дарья Диегуц. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Московский городской суд продлил до 19 сентября арест режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о предполагаемых хищениях в 7-й студии. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов перед началом заседания заявил, что многие люди готовы предоставить деньги для внесения залога, если бы суд согласился рассмотреть такой вариант. Сам Серебренников, выступая в суде, подчеркнул, что, ознакомившись со всеми томами уголовного дела, он теперь видит, цитата, «всю абсурдность как самого этого дела, так и всего, что происходит вокруг него». Режиссер обвинил следователей в попытках опорочить его и коллег. Защита Серебренникова сегодня также заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля, бывшей сотрудницы театрального проекта Ларисы Войкиной. По словам бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского, также обвиняемого по этому делу, внесенные изменения, цитата, «усиливают обвинительную составляющую». Малобродский в связи с этим требовал отвода следственной группы, а Войкина подтвердила, что протокол ее допроса сфальсифицирован. Бывший заместитель начальника главного следственного управления по Москве Денис Никандров, приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима, по делу о взятке, полученной высокопоставленными офицерами Следственного комитета от криминального авторитета. Никандров также лишен звания генерал-майора. Суд над Никандровым проходил в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку Никандров признал свою вину. Процесс был закрытым и занял всего один день. Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности Московского Следственного комитета Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года. Их обвинили в получении крупной взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного по кличке Шакро Молодой, в обмен на прекращение уголовного преследования. Суд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима, а Ламонова к 5. Бывший президент Армении Серж Саргсян будет допрошен по делу о протестах 2008 года, при силовом разгоне которых погибли не менее 10 человек. Об этом заявили в специальной следственной службе страны. В конце июля суд арестовал на 2 месяца второго президента Армении Роберта Кочеряна. Его обвиняют в участии в сговоре для свержения конституционного строя. Позднее политика отпустили на свободу, поскольку бывший глава государства обладает неприкосновенностью. Сам Кочерян называет предъявленным ему обвинения политически мотивированными. Дело в отношении Кочеряна было возбуждено из-за силового разгона акции протеста после президентских выборов в 2008 году. Тогда митингующие сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна потребовали пересмотра результатов голосования. В столкновениях с полицией погибли 10 человек. Кочерян объявил чрезвычайное положение, протесты в стране прекратились. Одним из организаторов митингов 2008 года был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2010 году по обвинению в организации беспорядков его приговорили к 7 годам колонии. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии. Эксперты ООН призвали Россию немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более 90 дней держит голодовку в российской колонии. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Жизнь Сенцова в неминуемой опасности. Суд над ним и приговор не соответствовали нормам международного права, заявили эксперты ООН. Они призвали российские власти освободить Сенцова без предварительных условий в срочном порядке. Украинский режиссер Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признал. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Используемая Кремлем тактика агрессивного расширения своего влияния за счет распространения дезинформации и поддержки европейских экстремистских и радикальных политиков вызвала сильную негативную реакцию по меньшей мере в 14 из 28 стран, входящих сейчас в Европейский Союз. К такому выводу пришли эксперты проекта «Кремлин Watch», организованного базирующимся в Праге исследовательским центром «European Values» – «Европейские ценности». На днях «Кремлин Watch» запустил новый сайт. Авторы проекта утверждают, что это, вероятно, крупнейшая в Европе открытая база данных о так называемых гибридных действиях России по расширению своего влияния и о контрмерах, которые принимают в этой связи европейские страны. О новом проекте моему коллеге, обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказала координатор «Кремлин Watch» Вероника Вихова.
Как можно охарактеризовать ваш проект? Что это? База данных, аналитическое обозрение, небольшое СМИ?
В центре проекта интерактивная карта, на которой изображено, как именно то или иное из европейских государств, речь идет не только о членах ЕС, борется с дезинформацией и другими гибридными методами, используемыми для усиления российского влияния. В каждом разделе можно найти ссылки на те или иные правительственные материалы, аналитику, инициативы гражданского общества, публикации в СМИ на соответствующие темы. Есть там и наша аналитика, рейтинг государств в соответствии с мерами противодействия российскому влиянию. Это анализ действий нескольких десятков стран за последний год.
По каким критериям вы их оценивали?
Их 3. Первый – это восприятие российского влияния и связанных с ним угроз политической элиты данной страны. Это можно оценить по стратегическим документам, выступлениям политических лидеров, тематике предвыборных кампаний, содержат ли все они хотя бы упоминание о политике Кремля как факторе, угрожающем национальной безопасности. Второй критерий, что конкретно сделано в той или иной стране, Созданы ли какие-то органы, занимающиеся борьбой с гибридными угрозами? Как эта тема разъясняется общественности? Существуют ли программы обучения медиаграмотности в школах и так далее? Ну и критерий третий – деятельность спецслужб европейских стран. Их работа по отражению таких угроз, насколько о ней можно судить по открытым источникам. Это ежегодные отчеты контрразведок, выступления представителей спецслужб и экспертов в области безопасности. На парламентских слушаниях, конференциях это в последние годы происходит все чаще.
И какая же в итоге получилась расстановка?
Мы разделили страны на несколько групп. Наиболее благополучная обозначена как full-scale defenders, полномасштабно обороняющиеся. У них есть наиболее полная стратегия борьбы с угрозами безопасности, связанными с политикой Кремля. Это на данный момент Великобритания, Швеция и страны Балтии. На другом полюсе страны, где не уделяется почти никакого внимания этой проблеме. Туда мы включили Грецию и Кипр. Шесть других стран, где положение лишь немногим лучше – Австрия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Португалия и Словения.
Вы упомянули Грецию, даже несмотря на недавнюю высылку оттуда российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом.
Согласна с вашим замечанием. Уточню, что наш рейтинг составлялся на основании данных, имевшихся на конец мая. Скандал в Греции произошел позднее, уже летом. Мы намерены сделать это наше исследование ежегодным, так что в следующем выпуске, конечно, учтем и это.
Вы до сих пор говорили несколько абстрактно об угрозах. Какого именно рода деятельность, связанная с Россией, имеется в виду?
Инструментов, используемых нынешними российскими властями для усиления своего влияния в Европе, несколько. Надо отметить, что они хорошо подбирают эти инструменты в зависимости от специфики конкретной страны или региона. Скажем, в Центральной и Восточной Европе используются определенные связи, наработанные еще в советский период. Речь идет, с одной стороны, об активизации работы российских спецслужб в ряде стран, с другой – о механизмах информационно-пропагандистской войны. Есть как официальные, так и неофициальные каналы, которые занимаются информационной манипуляцией. К первым можно отнести телевидение RT или информационное агентство «Спутник», имеющее множество версий на разных европейских языках. Ко вторым – множество прежде всего интернет-изданий с неясным финансированием, распространяющих выдержанную в прокремлевском духе информацию. Другой уровень – уже широко известное нестандартное взаимодействие Москвы с некоторыми европейскими политическими силами и их лидерами. Тут речь может идти о сотрудничестве финансовом, как в случае с Национальным фронтом во Франции пару лет назад, или чисто идеологическом, а также об информационной поддержке. Активно поддерживаются Москвой прежде всего радикальные политические движения. Пример из нашей страны – Чехии. Особенно прочные контакты с Россией установили представители Коммунистической партии и Союза за прямую демократию. Многие из них ездили, скажем, в Крым в качестве наблюдателей на выборы или на различные конференции. Ну и, конечно, экономические операции с политическим подтекстом. Упомяну два проекта в области атомной энергетики – соглашение между властями Венгрии и Росатомом о строительстве новых реакторов АЭС ПАКШ-2 и попытки заключить аналогичную сделку здесь, в Чехии, по АЭС в Темелине. Такие вещи трудно воспринимать в чисто экономическом контексте. За ними стоят и политические интересы, особенно когда речь идет об отраслях, связанных с безопасностью, как атомная энергетика. Общая же цель нынешней кремлевской политики в Европе – ослабление существующих политических институтов, подрыв доверия к демократической системе, традиционным СМИ и, в конечном итоге, ослабление европейских стран.
Тут можно возразить. Каждая крупная держава стремится к усилению своего влияния, прежде всего в соседних странах – политического, экономического, культурного. Почему подобное стремление со стороны России следует, судя по вашим словам, считать непременно опасным? Чем, скажем, реконструкция АЭС в Темелине, если этот подряд получит Росатом, угрожает чешской демократии?
Конечно, нет ничего плохого в стремлении как-то пропагандировать свою страну и отстаивать ее интересы. В данном случае разница, однако, в том, что целью является нанесение ущерба интересам других стран и их ослабление. Для чего? Например, для агрессивных акций, как это случилось на Украине. Проекты, подобные Темелинскому, конечно, можно считать чисто экономическими, но приобретая в других странах доступ к таким стратегическим отраслям, как атомная энергетика, Россия получает возможность плотнее привязывать эти страны к себе уже в политическом плане. Например, через политиков, курирующих данные проекты, дающих добро на контракты такого рода.
В эту субботу Владимир Путин едет в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Контакты западных лидеров с Кремлем в последнее время стали более интенсивными. Это, по вашему мнению, правильный подход? Как он сочетается с восприятием России как источника угроз в сфере безопасности, к которому призываете вы?
Полностью избегать контактов с Кремлем политически нереально. Я думаю, что при этом важно, чтобы проблемы, о которых мы говорим при этих контактах между Путиным и лидерами демократических стран, не замалчивались, чтобы у российской стороны не возникало ощущения, что она может позволить себе все, что угодно, и ее действия не столкнутся с ответными мерами. Нужно, как мне кажется, дать понять, что условием нормального диалога с Россией является прекращение ею тех действий, которые она ведет в Европе в последние годы.
С координатором проекта «Кремлин Watch» Вероникой Виховой беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Программу «Время свободы» продолжает опрос на улицах Москвы. Отражается ли на вашем финансовом состоянии недавнее падение курса российского рубля? Такой вопрос задавала корреспондент «Радио Свобода» Нина Давлетзянова.
На данный момент нет.
Мне, например, труднее съездить за рубеж на отдых. Только в этом смысле. Цены, ну, да, выросли. Немного тоже сказалось.
Ну, цены возросли, да, но так уж не безумно.
Все мои затраты в рублях, доллары мне не нужны, и расходы я планирую только в рублях. Поэтому есть падение, нету падения. Но всегда, когда падает, а потом растет цикличность.
Конечно же, да, потому что цены повысились. И зарплаты урезались, и вообще, в принципе, с работы начали увольнять, так что да.
У меня нет денег, и никогда их не было. Как я должен ощутить? Когда я пойду в магазин, тогда для меня это будет неприятно, потому что я сразу ощущу, что моего банка карманного не хватает. Сразу, моментально срабатывает вся торговая система и весь пищеблок.
Может быть, немножко скажется во время поездки там предстоящей, да, в Турцию? Вот, ну, незначительно, потому что я много не планирую там тратить.
Не сильно, но ощутил, да. Основные продукты, падение рубля, оно для всех не очень приятно.
Но все равно это через неделю-две опять станет на свои места, так что обычная игра спекулянтов.
Нет, пока не ощутила, потому что я на отдыхе была.
Мы теперь все зарабатываем в два раза меньше, чем раньше. Конечно, отражается. Отпуск стал в два раза дороже. Теперь уже подумаешь, поехать в Европу с ребенком или на даче остаться?
Относительно, я бы сказал. Просто я не завишу от доллара, там, от этого. Поэтому я не совсем это замечаю.
На сегодняшний день пока нет. Думаю, что коснется, конечно, все-таки.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, отражается ли на вашем финансовом состоянии падение рубля. Опрос провела Нина Давлетзянова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Латвии парламент одобрил новый закон об образовании, который предусматривает, в частности, запрет на обучение на русском языке в частных вузах. Закон в первую очередь коснется иностранных студентов из республик бывшего Советского Союза, которые приезжают в Латвию за дипломами, признаваемыми в странах Европейского Союза. В ответ латвийские частные вузы готовят иски в Европейский суд по правам человека. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Латвии Марии Андреевой.
Шуршух Якубов из Таджикистана приехал в Ригу 3 года назад, чтобы получить высшее образование. Латвию молодой человек выбрал, потому что здесь есть возможность учиться по европейским программам на русском языке. Учеба в вузе стоит около 2000 евро в год. Шуршух сейчас на 4-м последнем курсе бакалавра. Собирается учиться дальше, но с магистратурой у Шаршуха и других иностранных студентов могут возникнуть проблемы. С 1 января 2019 года все программы на русском языке в частных вузах Латвии будут закрыты. Придется выбирать, продолжать учебу на английском или на латышском языке.
Ну, я думаю, что это плохо. Но почему запрещать русский, если все знают русский? Это какой-то лишний язык, но все знают, и это хорошо.
По данным Министерства образования и науки Латвии, каждый 10-й студент в стране – иностранец. В основном приезжают молодые люди из стран СНГ, Индии, Пакистана и Бангладеша. В государственных вузах иностранцы учатся на английском языке, в частных – на русском или английском. В министерстве говорят, что отказ от русского языка – это продолжение реформы школьного образования в стране.
Сначала Сейм принял поправки в законе об образовании, где сказано, что Латвия переходит на образование на
на госязыке в школах. Далее нужно было решить, как продолжить эту реформу и в вузах. Министерство разработало предложение. Если в школах образование на латышском, то и в университетах оно может быть на латышском языке. Депутаты Сейма проголосовали «за».
Частные вузы говорят, что для них изменения в законе могут означать потерю студентов и большие финансовые потери.
Принятые законы нарушают сразу несколько основных статей прав человека, в том числе право на реализацию собственности, потому что мы ведь исходили, и за последние 5 или даже 10 лет мы, скажем, верили, что экспорт образования без указания, с какой стороны, это будет надолго. В это верили наши студенты. Мы вкладывали финансирование в строительство зданий, вот тех, в которых и вы, например, стоите. И так делали и другие вузы.
Поправки к закону о высшем образовании в Латвии вступают в силу с 1 января 2019 года. Частные вузы намерены оспорить его в Европейском суде по правам человека. Мария Андреева, Алексей Иванов, Латвия, Рига.
А на Украине после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, согласно решению украинского правительства, были эвакуированы в другие регионы 17 университетов с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской так называемых народных республик и один с Крымского полуострова. Вместе с вузами около 40 тысяч студентов и 3,5 тысячи преподавателей изменили места учебы и работы. 2 года назад из Симферополя в Киев переехал Таврический национальный университет имени Владимира Вернадского, а большинство донбасских вузов перебрались в разные украинские города еще в 2014 году. Осенью 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон о поддержке перемещенных высших учебных заведений. В частности, был введен мораторий на выполнение кредитных обязательств таких учреждений. Им запрещено начислять пени и штрафы за любые задолженности. Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, представитель Координационного центра перемещенных университетов, выпускник Донецкого национального университета имени Василя Стуса, Антон Кольвах.
Я хотел бы начать наш разговор с самих перемещенных университетов Донбасса и Крыма. Вот насколько можно сказать, что они реально работают, выпускают студентов, продолжают научную деятельность? Насколько это высшее учебное заведение, а не декорация?
По нашим недавно статистическим данным, за период перемещения университетов на территорию Украины с неподконтрольных территорий, нам удалось, скажем так, переманить, в лучшем понятии этого слова, более 5000 студентов. Наши университеты, помимо того, что они работают, функционируют, они еще предоставляют качественные услуги в образовании и позволяют абитуриентам на тех территориях получать качественное украинское образование.
Вот вы сами переводились, насколько я понимаю,
да,
из того Донецкого университета, который был в Донецке,
да,
в Донецкий университет, который сейчас работает в Виннице.
Да.
И вот в чем было, я бы сказал, отличие в учебе?
Было очень много непонятных вещей, вообще непонимание процедуры, как это все будет происходить. В принципе, все это разделение у нас произошло еще в 2014 году, и очень символично предположить, что я сам выпускник кафедры политологии. Часть моих преподавателей была разделена тоже на 2 лагеря. Скажем так, проевропейский и, скажем так, проевразийский, если можно так сказать. И с того момента наша группа также сама была разделена среди моих студентов, моих одногруппников, которые поддерживали одна часть одни ценности, другая другие ценности. И те студенты, которые защищали и отстаивали проевропейские и украинские ценности, они в 2014 году, после того, как наш университет переехал в Винницу и дал нам, знаете, такой кол о том, что можно выезжать, собрали свои дорожные сумки и поехали в неизвестность.
А как вот ваши родители и родственники, как они воспринимали то, что вы учились, да, в родном городе? Да, ну вот, совершенно другая жизнь.
Родители тоже переживали, они боялись. Но знаете, в тот момент их, скажем так, грела только мысль о том, что студенты и их дети не будут находиться под обстрелами в состоянии войны. То же самое Винница или любой другой университет, в какие города перемещались в университет, он был далеко от линии разграничения, и там не было угрозы прямой жизни. И родители в этом смысле, это был основной аргумент, почему они позволяли уезжать студентам. Естественно, была основная дилемма, что родители там остаются, и, возможно, студенты, которые перемещались, им будет потом затруднительно возвращаться в те же самые, ну, места, где они же проживали. В частности, была основная проблема во время перемещения, она заключалась в том, что студенты, которые перемещались в эти университеты, там тот же самый Винницу, к примеру, Донецкий национальный университет, по возвращению в Донецк и, ну, при необходимости получить свои документы в том же самом Донецком национальном университете, который был в Донецке, им делали различные, знаете, такие неприятности. Или затягивали процедуру, или просто-напросто не хотели давать документы, заставляли делать какой-то нереальный обходной лист, который просто невозможно было закрыть. И в связи с этим основная такая, знаете, бюрократическая проблема была это восстановление оригинала в документах об образовании. В любом случае, после того, как университеты переместились на территорию Украины, этот вопрос начался решаться с Министерством образования Украины. Вот, и все студенты, которые переместились, они заново были, скажем так, перерегистрированы. Они получили свои документы об образовании. И вот я, к примеру, выпустился еще в январе месяце, получил официальный диплом украинского образца.
А вот вы когда переводились туда, в Винницу, вы вообще рассчитывали, наверное, что вы вернетесь в Донецк после окончания образования, что конфликт окончится, что будете спокойно там, возможно, работать в родном городе? Были у вас такие мысли?
Я до последнего верил, что конфликт закончится в самом ближайшем времени, и у нас будет возможность туда вернуться. Но, знаете, как говорится, время идет, надежда утихает, и с каждым годом, с каждым таким днем мы все-таки понимали, что дороги назад нет. Поэтому мы рассчитывали, мы надеялись, но в любом случае часть студентов, которые туда переезжали, они уже однозначно отказались от этой мысли. Это в основном те, кто пострадали от рук, скажем так, террористов и различных тому подобных личностей. Вот. А часть еще, которые не были так сильно, знаете, задеты этим конфликтом, они еще во что-то верили. Ну, к сожалению, а может быть и к счастью, они потом изменили свое мнение.
А вы с вашими коллегами, которые там остались учиться в Донецком университете, которые находятся в Донецке, продолжаете какие-то контакты? У вас есть какие-то люди, с которыми вы могли хотя бы обсудить, что там происходит с высшим образованием?
Те же самые мои одногруппники, с которыми мы общались. Сейчас я продолжаю общаться. Сейчас, к сожалению, у нас диалог уже не складывается. И, скажем так, это, скорее всего, из-за вот этих политических причин и политических взглядов. Я всегда, когда общался со своими друзьями, я старался политическую сферу и тему обходить. Но в любом случае вот этот вопрос ценностей, кто за какие ценности, кто за какую сторону стоит, он все равно всплывает. И рано или поздно об него приходится, скажем так, знаете, как корабль об айсберг ударяться. Общаюсь, мои друзья и одногруппники из Донецкого национального университета. Но в любом случае это общение есть, не такое, конечно, глубокое, как хотелось бы и как раньше, но все равно оно присутствует.
Вот университет, который вы закончили, получил имя Василя Стус, знаменитого украинского поэта, узника советских концентрационных лагерей. И когда в период Виктора Януковича хотели присвоить это имя Донецкому университету, был скандал. Да? Вы помните, что большая часть преподавателей, представителей властей донецких областных выступили категорически против этого и сорвали это переименование. Вот. То, что получил имя Стус Донецкий университет только в эмиграции, если угодно, это не говорит о том, что все-таки есть большая проблема с настроениями вот, восприятия таких украинских ценностей?
Вопрос о ценностях в регионе, конечно, присутствует. И, скорее всего, для того, чтобы обсуждать такого рода вещи, нужно до них дорасти. В частности, когда наши студенты, которые переместились из Донецка в Винницу, я думаю, это те студенты, которые доросли до этого, и они начали воспринимать эти ценности уже совершенно по-другому. Когда они понимали, что или оставаться там, или быть на территории Украины, это уже вопрос, знаете, такого экзистенциального характера, да? И вот этот ценностный вопрос, он был решен. И в частности, другим, скажем так, вопросом и другим аспектом, почему был переименован университет, потому что тот университет, который остался на территории Донецка, он начал спекулировать именем Донецкого национального университета. И на самом деле так поступал не только один университет, так поступали множество университетов. И переименование в имени Василя Стуса, это было, скажем так, одним из ходов при решении этой проблемы. Это первый момент. И второй момент, наконец-то, чтобы национальный университет получил наконец-то имя.
Перемещенными университетами должно заниматься украинское государство. Оно их, собственно, выступало с инициативой такого перемещения. Оно должно их финансировать, оно должно помогать их существованию.
Это полностью с вами согласен, Виталий. Координационный центр, скажем так, это, в принципе, и структура, но, скорее всего, это люди, которые объединены определенной идеей. Вот. И впервые он был образован в 2015 году. И, скорее всего, основная его цель и миссия – это быть связующим звеном, во-первых, между перемещенными университетами, в частности, перед студентами и ректорами этих университетов, и нашим государством, как вы уже сказали. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Вот. Это ни в коем случае не камень в огород нашего государства, это просто система, которая сейчас происходит, этап реформирования, и нам нужно с этим сталкиваться. И для того, чтобы эти университеты, знаете, как-то такие маленькие щенята, которые вышли из зоны комфорта, смогли выжить, нужна была инициативная группа, которая, скажем так, отстаивала бы их интересы и представляла их на уровне государственности. Этим, скажем так, и выступила наша команда, команда координационного центра.
Что вы делаете в результате? Что значит связующее звено? Чем вы занимаетесь?
Ну, в частности, в 2016 году была создана Рада ректоров перемещенных университетов. Это такой совещательный орган при Министерстве образования Украины, который занимается вопросами стратегического планирования этих университетов, решения актуальных вопросов, которые перед ними стоят, агрегация основных их мнений, идей, просьбы, пожеланий и донесение этой информации непосредственно до Министерства образования Украины.
Как воспринимает вообще Министерство образования вашу деятельность?
На самом деле они активно с нами сотрудничают, они сотрудничают с нами на позитивной ноте и, в частности, скорее всего, даже рады, что мы занимаемся этой деятельностью, потому что не всегда хватает рук. В частности, нет активных людей, которые могли бы во все это дело погрузиться и, скажем так, решать эти проблемы. Это ежедневные проблемы, это нужны люди, которые этим будут заниматься.
Ну вот я тоже хочу понять, вот что такое технология, скажем так, работы такого центра? Чего не хватает перемещенного университета?
Когда вот мы общаемся с людьми и пытаемся донести информацию о нас, о том, что это такое, очень сложно понять, что это такое, да, перемещенный университет и что вам не хватает. Это человек, который берет, по сути дела, сумку или такую котомочку, знаете, с какими-то вещами, берет свой паспорт, денежки, которые у него остались, и идет в никуда. И по сути дела, это все такие перемещенные университеты. То есть, правильно вы сказали, у нас нету банально и общежитий у университетах. В частности, когда перемещались наши преподаватели и другой персонал университета, основная была проблема – это жилья и проживание. И ни для кого не секрет, что в те города, возможно, это было связано с курсом доллара, цены на жилье очень сильно подскочили. И тогда еще были задержки с выплатами стипендий, заработных плат, и, к сожалению, нашим студентам и преподавателям приходилось выживать. Самый, конечно, актуальный ресурс, который всем нужен, это, естественно, финансы и финансирование, материально-техническое обеспечение, в частности, те же самые корпуса, лаборатории научные, компьютеры, библиотека. Потому что все основные фонды остались именно в Донецке, в Луганске, в Крыму. И, к сожалению, мы этим пользоваться не можем.
А ребята из Винницы, они стали учиться в вашем университете после того, как университет переместился? Вот, может быть, он становится сейчас больше, так сказать, винницким, чем донецким? Нет такой ситуации?
Есть такая ситуация. Если не ошибаюсь, то это последний курс или два тех ребят, которые были перемещены с Донецка, в частности, которые застали этот переезд. Вот, допустим, мой курс, это те, кто уже непосредственно переезжали. Донецк становится Винницей уже меньше. И есть студенты, которые специально выезжают из, допустим, той же самой Горловки, Донецка или Луганска и переезжают в Винницу, чтобы учиться в Донецком национальном университете. Но винницких становится реально больше.
Ну вот тут большой вопрос, да, что винницкие студенты, это, конечно, хорошо, но вот та роль, которую перемещенные университеты должны играть, они должны привлекать молодежь с оккупированных территорий. Да. Насколько им удается это делать вот по прошествии времени?
При помощи таких общественных организаций, как Донбассос и Крымсос, была разработана программа. Но это программа, в общем, которая позволяет студентам с оккупированных территорий поступать в эти университеты без сдачи ЗНО абитуриентам. Конечно, мы бы рассчитывали на то, что студентов могло бы перемещаться больше, но тут есть другой момент. Это то, что активную деятельность ведут те университеты, которые остались на оккупированных территориях. И очень много студентов, к сожалению, обучаются не то что там, они как бы перемещаются вообще в Российскую Федерацию, в другие университеты, в частности, тот же самый Ростовский университет, и там Москва и все остальные.
Ну, Ростовский университет и Московский университет, я понимаю, потому что это сертифицированные вузы, да. Они дают российские дипломы, эти дипломы признаются на международном уровне, тут вопросов нет. А что происходит с дипломами того Донецкого университета, который остался в Донецке, как, впрочем, и всех других высших учебных заведений?
Естественно, что если ты как студент получаешь диплом Донецкого национального университета, точнее государственного, наверное, как он там сейчас называется, да, то одна тебе дорога – это в какие-то структуры, которые находятся непосредственно в так званых ДНР и ЛНР. И, к сожалению, кроме этих территорий, ты больше никуда не сможешь выехать, и ты будешь ограничен территориально работать там и жить там. Но, как мне известно, часть студентов защищали и защищаются до сих пор в таких университетах, к примеру, как ЮФУ, Южно-федеральный университет российский. Вот, и они получают якобы дипломы их образца российского и могут с этими дипломами потом устраиваться на работу в Российской Федерации, они там должны котироваться. А на самом деле, на моем опыте не было пока таких студентов и, ну, возможно, из моего окружения знакомых, которые могли бы по этим дипломам там работать.
А если такой человек с российским дипломом приедет в Украину, вот, он может туда строить? устроиться на работу.
Тут устроиться на работу?
Устроиться на работу. Я выпускник Московского университета, например, у меня российский диплом.
Не, ну, конечно, может. То есть, естественно, это человек, который, если он пройдет различного рода сертификации или апробацию вот своих там дипломов и наработок, то, конечно, можно будет. Ну, то есть, но если человек с дипломом так званого ДНР и ЛНР приедет, то он не сможет никак устроиться на работу на Украине.
В киевской студии «Радио Свобода» собеседником обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова был представитель Координационного центра перемещенных университетов Украины, выпускник Донецкого национального университета имени Василия Стуса Антон Кольвах. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 16 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бубчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».